шаг по направлению к недоуменно захлопавшему глазами мне, она яростно выдала. «Рассчитываешь, значит, что я буду бегать перед тобой совершенно обнаженной? Да, мерзкое, наглое, развратное животное?» «Ну, гаденыш», — потрясенно выдохнул я, бросив многообещающий взгляд на потешающегося поганца. «На пустом месте ведь подставил. Банально ничего не послав Дименс, кроме хвоста и, похоже, соответствующей короткой записки». А Кейтлин сделала еще шажок ко мне со злобным выражением лица, на котором легко можно было прочитать явственное желание от души хряснуть кое-кого прямо по наглой морде драконьим хвостом. К счастью, до рукоприкладства не дошло. Разгневанная девушка, наступавшая на меня, остановилась, прежде чем я оказался зажат в углу без возможности маневра, и, испепеляя взглядом, прошипела почище, чем змея. «Нет, слово я свое не нарушу, Стайни. Выйду за тебя». Договорить до конца то, что хотела, Кейтлин не смогла. Не хватило набранного в грудь воздуха. Она запнулась и сделала резкий вдох. А затем как рявкнет: «Сразу, как только воспитаю из тебя образцово-показательного супруга!» И на миг в безупречных чертах ее лица промелькнуло что-то воистину демоническое. Ошеломленно протянул я, погрузившись в состояние полного обалдения после столь многозначительного обещания, очень сходного с данным когда-то давно мной. «Так что готовься, животное!» — зло бросила моя невеста. «Да как хряснет драконьим хвостом по крышке стоящей рядом тумбы! Та аж на части разломилась!» Спустив таким образом немного пар, Кейтлин выпустила злосчастный кусок драконьего хвоста из рук, уронив на ковер, резко развернулась и вымилась вон из моей комнаты, не приминув с грохотом захлопнуть дверь. «Нет, все-таки надо с тобой что-то делать», — придя в себя, обратил я на довольного беса мрачный взгляд. «Что-то крайне нехорошее, чтобы у тебя мыслей больше не возникало так меня подставлять». Увы, Рогатого это нисколько не проняло. Как скалился, так и продолжил скалиться. А мне вот было нисколечко не смешно, поскольку моя розовая мечта еще больше отдалилась от меня, благодаря подставе, что провернула поганая нечисть. «Фиг ты больше получишь тело на попользоваться!» Дал я твердый зарок никогда отныне не предоставлять бесу возможность пакостить мне, и отправился спать. Ибо утро вечера мудреней. Может, за ночь Кейтлин чуть успокоится, и тогда с ней можно будет спокойно поговорить, постараться свести все к шутке. Все же характер у моей невесты вспыльчивый, но отходчивый. Не успокоилась. Или успокоилась, но не в достаточной для общения со мной мере, так как завтрак у меня не пригласили, и вообще словно забыли о моем существовании. И пришлось мне, не солоно хлебавши, отправляться с утра пораньше к друзьям. Но до конюшни добраться я не успел. Меня еще на крыльце перехватили строгие люди в серых мундирах. «Сэр Керридан Стайни», — уточнил преградивший мне путь служащий охранки с активированным защитным амулетом. «Да, это я». С толикой удивления воззрился я на него и на прибывших с ним людей, полную пятерку бойцов подразделения быстрого реагирования третьей управы, усиленную магом. «Отлично. Пройдемте с нами», — изобразил радушную улыбку серомундирник, сдвигаясь влево и взмахом руки указывая на замершую у ступеней черную карету, в которой моментально распахнули дверь, открывая унылое зарешеченное нутро, предназначенное для перевозки особо опасных преступников.
«Ну что, дождался?»
— язвительно вопросил бес и с нескрываемым злорадством оповестил.
«Сейчас тебе ослу популярно объяснят, что ты просто обязан принять щедрое предложение одной небезызвестной тебе особы и добровольно стать ее фамильяром».
«А в чем, собственно, дело?» Замешкался я с принятием изысканно лестного предложения прокатиться в карете для арестантов.
«Ну, это, наверное, вам видней, сэр Керридан, в чем тут дело?»
— ответил криво усмехнувшись серомундирник.
Мне же лишь приказано доставить вас в управу для беседы, что я и исполняю».
Бросив еще один взгляд на явно готовых к применению силы служащих охранки, я выругался про себя и полез в карету. «Ну а что делать? Иного выбора нет. Придется соглашаться на беседу». Ехали мы недолго, но я успел сполна насладиться удовольствием пребывания под конвоем. В клетку гады заперли, да еще и взведенные стрелометы на меня направили. Как взаправдошнего злодея какого-нибудь сопровождали. Но для пущего эффекта, конечно, стоило бы меня сначала разоружить и от защитных магических побрякушек избавить. А то без этого задержание здорово смахивает на фарс. Оружие все же изъяли. В холле управы, куда меня завели. Но там все разоружаются, не только преступники. А амулет и медальон так и не отобрали.
«Какие люди! Сам сэр Керридон Стайни!»
С каким-то умилением провозгласил Тьер Кован, когда меня завели в его кабинет, и бросил моим сопровождающим.
«Вы пока свободны?»
«И вам здравствовать, Астарх!» Усмехнулся я в ответ на эдакое приветствие, решив держаться, как ни в чем не бывало.
«Ну что же вы, проходите, присаживайтесь», —
радушно предложил серомундирник, указывая на стоящий перед его столом стул. «Спасибо», — поблагодарил я, и, покосившись на непонятного старичка, тихонько сидящего на том же стуле у стеночки, опустился на указанное место. «Так в чем, собственно, дело, Астарх?» Сходу осведомился я.
«А это вы мне расскажите, Дистайни», —
мило улыбнулся в ответ Тьер Кован, выдвигая ящик стола и выкладывая из него на столешницу металлический прямоугольник, 4-фунтовый слиток лунного серебра с клеймом рудника Гахлбери.
Растерянно проблеял я. «А вы знаете, сэр Керридон, что добываемые на территории империи драгоценные металлы практически не имеют хождения в виде обычных слитков с клеймом рудника, что их сразу передают в казначейство, где золото или серебро отливаются в новых формах с точным соблюдением веса и чистоты металла, а затем маркируется надлежащим образом», — вкратчиво молвил высокопоставленный серомундирник.
А когда я отрицательно помотал головой, он продолжил.
«Тогда и про то, что половина добытого сразу отходит в казну, 1/10 доли Святой Церкви, а оставшиеся 2/5 возвращаются владельцу рудника на покрытие расходов и извлечение прибыли, вы не ведаете?»
«Истинно так, ничего не ведаю», — сглотнув слюну от чего-то пересохшим горлом, отчаянно закивал я.
«Рассказывайте, Дистайни, рассказывайте».
Согнав с лица улыбку, тяжко вздохнул Тьер Кован.
«Все рассказывайте, что, где и как».
Пришлось выложить все о найденных в драконьем логове сокровищах, все без утайки, ибо дело отчетливо пахло крупными неприятностями. Шутка ли? Покуситься на имперскую казну и денежные интересы церкви.
«Ну, вот и нашелся ваш пропавший караван, Эйр Кармил», —
весело сообщил сидящему тихо, как мышка, старичку Тьер Кован.
«И ведь сколько лет прошло, а?»
«Пока действительно найденной можно считать лишь часть потерянного груза», — проскрипел в ответ тот.
«Да, это так», — согласился Астарх.
Придвинул мне лист бумаги и чернильницу с пером, велев при этом:
«Пишите, Дистайни, поручение своему банку передать вашу находку в казначейство».
Я вздохнул и принялся писать.
«А вы, Эйр Кармил, не забудьте перечислить полагающееся по закону вознаграждение в размере 1/5 доли от стоимости находки на счет сэра Керридона», —
наблюдая за тем, как я вожу пером, сказал старику серомундирник.
«Сделаю».
Еще более тяжко, чем я, вздохнул этот самый Эйр Кармил, бросив на меня неприязненный взгляд, в то время как я моментально повеселел. Пусть не 200, но 40 000 абсолютно насквозь законных золотых — это тоже очень внушительный куш. и при этом никакой мороки с добычей лунного серебра из-под устроенного бесом чудовищного завала и доставкой драгоценного металла в банк.
«Ну, вот и отлично», — довольно заключил Астарх, ловко выхватив у меня из-под рук подписанное поручительство.
Выбравшись из-за стола, передал бумагу вставшему старику, после чего строго обратился ко мне.
«И очень вас прошу, больше не шутите так с большими деньгами, Дистайни, не шутите. Ибо если бы не разосланное сегодня ранним утром императорской канцелярией указание всем коронным службам обеспечить вам и леди Кейтлин режим максимального благоприятствования, то не знаю, что бы с вами было».
Он кивнул на старика.
«Казначейские вон уже вашу шкуру делили».
«Пойду я»,
— проигнорировав этот выпад, проворчал Эйр Кармил. И действительно, аккуратно сложив полученный листок, пошел к выходу из кабинета. У двери лишь задержался, обернулся и бросил.
5000 перечислю. Остальное, после того, как наши люди найдут в указанном месте остальные слитки и доставят их в казначейство».
«Ну что ж, с этим мы разобрались».
Облегченно, как мне показалось, вздохнул Тьер Кован, когда за стариком закрылась дверь. Я благоразумно промолчал, ибо был ужасно рад тому, что дело обошлось без печальных последствий и завершилось, в общем счете, так благополучно. А Астарх полюбопытствовал.
«Чем же вы так его величество проняли, сэр Керридан, что он повелел такое предписание в отношении вас спустить?»
«Да мы собираемся Паларские горы от драконов освобождать», — ответил я.
«О, это дело»,
— оживившись одобрительно покивал Астарх.
«Подобная демонстрация силы Империи будет весьма кстати в преддверии войны с Аквитанией. Может, призадумаются эти наглые идиоты над тем, насколько могуче наше государство, что даже в таких непростых обстоятельствах способна отвлечь значительные силы на расширение своих границ».
«Ага», — поддакнул я, не очень-то концентрируясь на том, что там говорит серомундирник, и спросил о куда более волнующем меня. «Так, значит, вопрос улажен, и я могу идти?»
«Погодите, Дистайни, погодите», — рассмеялся Астарх. «Разобрались мы с самым насущным. А теперь пора бы заняться и действительно важным».
Пришлось мне опуститься назад на стул, с которого я было привстал, и изобразить вежливый интерес. «И о чем действительно важном вы хотите со мной поговорить?»
«О нашем споре», —
известил меня ухмыляющийся серомундирник, и, изобразив печаль, развел руками.
«Признаюсь, уели вы меня. Я явно ничего не смыслю в мотивах молоденьких благородных девчонок. Тут вы, несомненно, куда более крупный специалист».
«Что?» С неприкрытым удивлением уставился я на своего собеседника и осторожно спросил у него: «Это вы к чему?»
«Так сыграл же предложенный вами план, сыграл!»
Радостно сообщил Тьер Кован и сокрушенно покачал головой.
«А я, признаться, до последнего не верил, что это сработает. Дал людям поручение найти способ донести до Дисамири слух, что якобы одного кельмского стражника собираются в скором времени казнить за потворство в ее побеге. Но на результат даже не надеялся. И не поверил сперва, когда пришло донесение о том, что леди Энжель Дисамири сдалась имперским властям».
Я минут 5, наверное, сидел, застыв, как громом пораженный, и глупо хлопал глазами. Никак не мог поверить в то, что мне только что сказали. А когда опомнился, сразу же обратил ошарашенный взгляд на одного старательно отводящего рыло поганца. «Бес!» Только и смог в первый миг выдать я. А потом, чувствуя, что меня начинает буквально захлестывать ярость, прорычал:
«Какой план? Ты же давал слово не втягивать меня ни в какие проблемы с властями!»
«Так нет же никаких проблем!»
Изумленно воззрился на меня этот паршивец.
«А Энжель, ее ты зачем впутал?»
Трясясь от злости, вопросил я.
«Так ты же сам говорил, хочу светленькую и темненькую. Вот я и расстарался для тебя!»
Нагло осклабилась нечисть.
«Ну ты...»
Не нашелся я даже с подбором матерного эпитета, способного охарактеризовать этого старателя.
«Так что леди Энжель в наших руках», —
с торжеством закончил тем временем Тьер Кован свой монолог. Мисс, похватившись, заметил.
«Она, кстати, совсем недавно просила о свидании с вами».
Я растерялся в первый миг, не зная, как на это реагировать, а затем, переборов смятение души, внезапно севшим голосом вопросил. «Она здесь, у вас?»
«Ну да», — кивнул служащий охранки. «Прибывает в заключении после небольшого дознания».
Он чуточку разочарованно вздохнул.
«Впрочем, тут мы особо ни на что и не рассчитывали. Понятно же, что наши аквитанские коллеги стерли из памяти Десамери все маломальски интересные нам факты».
Пропустив мимо ушей излияние серомундирника, я, набравшись решимости, спросил. «А могу я увидеть ее прямо сейчас?»
«Да почему же нет?»
— удивился серомундирник.
«Сейчас организуем вам визит».
Он ненадолго вышел из кабинета, оставив меня одного. Собираться с мыслями. Готовиться к предстоящей встрече со златовлаской Энжель. В подземельях, располагающихся прямо под огромным зданием третьей управы, было на удивление тихо и спокойно. Прямо идиллия. Хоть познавательные экскурсии устраивает для недоверчивых граждан, считающих, что здесь непрестанно творятся жуткие зверства. Если бы еще не было так холодно, пока до цели нашего путешествия добрались, я весь продрог, ибо одет был крайне легко, по-летнему. Но ощущение дискомфорта мгновенно оставило меня, когда, скрипнув, отворилась здоровая, дубовая, обитая железными полосами дверь, и я очутился в небольшой подземной зале, из предметов интерьера в которой были лишь грубо сколоченный стол да два колченогих табурета, а чуть в стороне от них стояла, обхватив себя за плечи, Энжель. В простом сером домотканном платье, в ручных и ножных кандалах, скрепленных вместе тонкой, длиннозвенной цепочкой. А на шее поблескивает серебристая змейка-ошейник с тремя крупными рубинами. Жадно пожирая глазами девушку, я отстраненно подумал о том, что она почти не изменилась с момента нашей последней встречи. Все так же невысока, утонченно хрупка и златовласа, и никуда не делись большущие голубые глаза. И все та же трогательная детскость проступает в чертах ее лица. Ну, совсем не повзрослела. Лапочка.
«Энжель», —
хрипло вымолвил я, шагнув вперед. «Кэридон», — словно очнувшись от сна, прошептала подавшаяся ко мне девушка.
«Близко не подходить, ничего не передавать, друг к другу не прикасаться»,
— разрушил идиллию суровый возглас дюжего пузана-надзирателя, что до сей поры незамеченный мной стоял у стенки с внушительного размера дубинкой в руке. Пришлось нам остановиться, замереть и пожирать друг друга глазами с расстояния. Не слишком великого, надо сказать, всего-то два шага. «Как ты?» Неуверенно улыбнувшись, спросил я, наконец, у бледной-бледной, с темными кругами под глазами девушки.
«Ничего»,
— прошелестел в ответ ее негромкий голосок, и Энжель часто-часто заморгала, прогоняя подступающие слезы. У меня аж сердце защемило. Я хотел сказать ей что-то ободряющее, но надзиратель неожиданно грубо сказал.
«Ваше время истекло».
Бесцеремонно ухватив девушку за предплечье, он потянул ее ко второй двери. Энжель не сопротивлялась, только вывернулась так, чтобы до последнего момента видеть меня. «Я вытащу тебя отсюда. Слышишь, вытащу!» — опомнился я. Энжель трогательно беззащитно улыбнулась мне в ответ сквозь наполнившие глаза слезы, прежде чем скрыться за дверью. Стиснув от подступающей злости зубы, я вымился из комнаты свиданий и сразу наткнулся на пришедшего со мной Астарха. «Я хочу немедленно забрать отсюда Энжель», — сходу заявил я. «Кажется, когда-то вы упоминали о возможности выдать ее на поруки».
«Ну так об этом у нас с вами изначально был твердый уговор», — Еще когда вы пришли ко мне со своим авантюрным замыслом по вытаскиванию из Аквитании леди Энжель».
Несколько удивленно взглянул на меня Тьер Кован, явно не понимая, как я мог забыть такую важную вещь. И я немедля одарил злым-призлым взглядом поганого беса, тотчас отведшего лукаво поблескивающие глазки. А Астарх меж тем, разведя руками, мягко произнес:
«Но выпустить Дисамири прямо сейчас никак нельзя. Хотя бы пару месяцев, а лучше с полгодика, леди Энжель придется провести в заключении, сугубо в воспитательных целях. А заодно, чтобы она прониклась, так сказать, максимальной благодарностью к своему освободителю».
4 дня спустя. Лайдек, императорский дворец.
«Ваше императорское величество»,
— отвлек правителя от завтрака в кругу семьи негромкий возглас камердинера, неслышно подошедшего сзади.
«Да, Людвиг»,
— немедля отложил столовые приборы государь и озабоченно спросил, подумав в первую очередь о самом неприятном.
«Срочные вести с границы?»
«Нет, ваше величество»,
— покачав головой, успокоил его старый камердинер.
«Всего лишь граф Туарди, который и спрашивает немедленной аудиенции».
«И что же заставило подняться в такую рань нашего известного соню, лайдекского градоначальника?»
Откровенно удивило такое известие властителя империи, но дожидаться ответа он не стал. Махнул рукой, велев: «Проси его,
пусть сам расскажет»,
и вернулся к прерванному завтраку.
«Ваше величество», —
пылко начал буквально ворвавшийся в малую залу дородный мужчина в помпезном костюме, украшенном кружевами и рюшками. Обнаружив перед собой не только государя, но и всю его немалую семью, тотчас сбавил тон, продолжив трагическим тоном:
«Ваше величество, нужно срочно что-то делать!»
«А что, собственно, случилось, граф?»
— осведомился император.
«Дистайни!»
Скривившись, как от зубной боли, выдохнул лайдекский градоначальник и принялся жаловаться.
«Ваше величество, мало того, что я последние 3 дня занят исключительно тем, что согласно вмененной обязанности занимаюсь свалом поступивших прошений разрешить дуэль с данным рыцарем, так еще и это».
«Что это?»
— не понял государь.
«Ночные гонки на собачьих упряжках по центральным кварталам столицы».
Собравшись с духом, выпалил градоначальник.
«Какие еще гонки?»
— опешил император.
«Ночные! На собачьих упряжках!»
— утратив контроль над собой, вскричал граф. Вырвав из кармана какой-то измятый листок, он принялся тыкать в него пальцем.
«Вот послушайте, сбито 16 фонарных столбов, 5 каменных тумб для мелкого мусора, вытоптан малый сквер, повреждена ограда 8 усадеб, покусан патруль городской стражи, разбужено и поднято средь ночи более 10 тысяч горожан.
«Но что за бред?» — возмутился государь. «Какие на собаках могут быть гонки? И как Дистайни в одиночку организовал такой переполох?»
«Он был не один»,
— возразил граф и тут же поправился.
«То есть придумал-то все это, конечно, он, а остальные ему только помогали».
«Остальные?»
Вычленил из услышанного главный император.
«Да», — сокрушенно вздохнул градоначальник. «Там целая компания была, возглавляемая внуком герцогини Аутгейт».
«Ничего не пойму»,
— покачав головой, пожаловался император.
«Это что же, наша золотая молодежь до того дошла, что на собаках катается? Либо упились они все до полной невменяемости?»
«Нет», — помотал головой Туарди. «Они не сами упряжками управляли. Титулованные особы только команды на соревнования выставляли, да принимали участие в тотализаторе. Опьяны до изумления были погонщики собак, а не организаторы всего этого непотребства. Правило гонок у них, видите ли, такое для вящей интересности».
«Они уже и тотализатор организовали?»
Изумленно приподнял брови государь и хмыкнул озадаченно.
«Шустро».
«Именно», — заторопился градоначальник, — «именно что шустро. И следует это дело пресечь. пока оно не разрослось в невесть что. Люди мне доносят, что новая забава так понравилась этим затейникам, что они собираются проводить ее еженедельно. А когда команды поднаберутся опыта, организовать ежегодные состязания на Кубок Империи. И простонал. Причем это только начало. Они вообще обещали всерьез заняться тем, чтобы расшевелить сонное болото, в которое, по их разумению, превратилась столица.
«Этого еще не хватало», — рассердился государь
и напустился на градоначальника.
«Ну так что же вы, граф, сами не можете с этим всем разобраться?»
«Но этот Дистайни, по слухам, вот-вот сыграет свадьбу с младшей Дименс», — прошептал Туарди. «А вы же знаете о моих проблемах с этим семейством, ваше величество. Мне на них никак не повлиять». И взмолился.
«Слезно прошу вас, государь, ушлите куда-нибудь с поручением этого рыцаря, пока он еще что-нибудь не придумал».
Конец книги. Октябрь 2016 года. Звукорежиссер Андрей Васенев. Читал Андрей Васенев.